Тебе, о Господи, от вечности, в божественной Твоей человечности все небо и церкви заключено в веки. И только в Тебе едино божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего, очисти меня, ибо беззаконие мое я осознаю, и грех мой всегда передо мною. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава и сила да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге учения Нового Иерусалима о Господе. Из слова известно, что Господь от вечности и Иегова. Ибо Господь сказал иудеям: «Аминь, вещаю вам, прежде нежели Аврааму быть, я есмь». И в другом месте: «Прославь меня, Ты, Отче, славою, которую я имел прежде мира бытия у Тебя». Под этим разумеется Господь от вечности, а не Сын от вечности, ибо Сын есть Его человечность, зачатая Иеговою Отцом, и рожденная во времени Девой Марии. Многими местами в слове можно заключить, что Господь свою человечность соделал божественной, от божественности, в нем пребывающей. Во многих местах, где упоминается Отец, разумеется, божественность, бывшая в Господе, от зачатия, которая по учению веры христианского мира в нем пребывала, как душа у человека в теле. Самая человечность, происходящая от этой божественности, есть Сын Божий. А так как она ныне также стала божественной, то дабы человек не поклонялся одному Отцу, и в мысли, и в вере, а затем и в поклонении, не отделял бы Отца от Господа, в котором он пребывает, то Господь впоследствии учил, что Отец и Он едина суть, что Отец в Нем и Он в Отце, и они пребудут в Нем, что никто не приходит к Отцу, разве только через Него. Этим Он также учил, что должно в Него веровать, и что человек спасается верою, обращенную к Нему. Полное соединение божественности с человечностью в нем свершилось через крестное страдание, которое и было последним из искушений. Крестное страдание же было последняя борьба, которую он вполне покорил ады и вполне прославил свою человечность. А так как Господь крестным страданием полностью прославил свою человечность, то есть ее соединил со своей божественностью, и поэтому свою человечность соделал также божественную, то следует, что он тою и другую есть и Иегова, и Бог. Из этого можно заключить, что божественность Господа, называемая Отцом, и которая здесь есть и Иегова, и Бог, и божественная человечность, называемая Сыном, которая здесь есть Искупитель и Спаситель, затем Образователь, то есть Преобразователь и Возродитель, не составляют два лица, а одно. Ибо не только говорится «Иегова Бог и Святый Израилев, Искупитель и Спаситель», но даже говорится «Иегова Искупитель и Спаситель». И при том говорится «Иегова Спаситель». И нет, кроме меня. Из этого ясно видно, что божественность с человечностью в Господе составляет одну личность, и человечность также божественна, ибо Искупитель и Спаситель мира есть единый Господь в отношении к божественной человечности, называемой Сыном, потому что искупление и спасение есть принадлежность, свойственная его человечности, называемая заслугой и правдой. Господь постепенно совлекал принятую от Матери человечность и облекался в человечность от бывшей в нем божественности, которая есть божественная человечность и Сын Божий. Известно, что в Господе была божественность и человечность. Божественность от Иеговы Отца, а человечность от Девы Марии. Поэтому он был Богом и человеком, и, следовательно, в нем было божественное естество и человеческая природа. Божественное естество от Отца, человеческая же природа от Матери. Посему он равен был Отцу божественностью и ниже Отца человечностью. Он не изменил эту человеческую природу от Матери в божественное естество и не смешал с ним, ибо человеческая природа не может ни измениться в божественное естество, ни с ним совершенно смешаться. Божественность приняла человечность, то есть с нею соединилась, как душа со своим телом, так что они не два, а одна личность. Из этого следует, что он совлекся человечности от Матери
в нем походивший на человечность каждого человека, и которое поэтому было вещественно, и облегся в человечность от Отца, которое было сходно с Его божественностью и, следовательно, было субстанционально, отчего человечность также стала божественной. Поэтому Господь в пророческом слове относительно человечности называется Иеговою и Богом, в евангельском же слове – Господом, Богом, Мессией или же Христом и Сыном Божьим, в Которого должно веровать и Которым люди могут быть спасены. А так как в Господе сначала была человечность от Матери, которую Он постепенно совлекал, то в Его бытие в мире в Нем было два состояния, называемое состоянием уничижения или же истощения и состоянием прославления или соединения с Божественностью, называемой Отцом. Когда и сколько Он пребывал в человечности от Матери, тогда и столько было в Нем состояние уничижения. Когда же и сколько Он пребывал в человечности от Отца, тогда и столько в Нем было состояние прославления. В состоянии уничижения Он молил Отца как от Себя отдельного. В состоянии же прославления Он говорил с Отцом как с Собой самим. В этом состоянии Он говорил: Отец в Нем и Он в Отце. Отец и Он – одно суть. В состоянии же уничижения Он испытывал искушение и крестное страдание. Он молил, чтобы Отец Его не оставил, ибо Божественность не могла быть искушаема, а тем менее страдать на кресте. Здесь завершается наше первое чтение из Слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книгах Евангелия от Иоанна. Иисус возвел очи свои на небо и сказал: «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Сия же жизнь вечная, да знают Тебя, единого, истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа. Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить. И ныне прославь Меня, Отче, у Тебя самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира». Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Исход». «Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника его ввергнул в море. Господь, крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его, Господь, муж брани и Иегова, имя Ему. Колесницы фараона и войско его ввергнул он в море, и избранные военачальники его потонули в черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница Твоя, Господи, прославилась силою, десница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и он попалил их, как солому. От дуновения Твоего расступились воды, влага стала, как стена, огустили пучины в сердце моря. Враг сказал: «Погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя. Ты дунул духом Твоим, и покрыло их море. Они погрузились, как свинец, в великих водах. Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величественен святостью, досточтим хвалами, Творец чудес? Ты простер десницу Твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил, сопровождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей». Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Во многих местах, где упоминается Отец, разумеется, божественность, бывшая в Господе от зачатия, которая, по учению веры христианского мира, в нем пребывала, как душа у человека в теле. Самая человечность, происходящая от этой божественности, есть Сын Божий. А так как она ныне также стала божественностью, то дабы человек не поклонялся одному Отцу и в мысли, вере, а затем в поклонении, не отделял бы Отца от Господа, в котором он пребывает, то Господь впоследствии и учил, что Отец и Он едина суть, что Отец в Нем и Он в Отце, и они пребудут в Нем, что никто не приходит к Отцу, разве только через Него. Этим Он также учил, что должно в Него веровать, и что человек спасается верою, обращенную к Нему самому. Суть того, что произошло во время той уже далекой Пасхи, почти 2000 лет назад, свершившимся в нашем мире, суть этого скрыта даже до нынешних времен. Не только, скажем, от большинства людей, христиан старой веры, но и от многих, обретающихся в новой церкви. Многие в новой церкви в простоте своей как бы верят в то, что вот Господь есть Иегова воплощенный, не задумываясь, ни как это произошло, никаким образом, никаков был механизм этого происшедшего. И такая общая идея о Господе, она, в общем-то, конечно, достаточна для спасения человека. То есть, если человек в простоте сердечной почитает Иисуса Христа Богом своим и Господом своим, поклоняется Ему как единственному своему Богу и Господу, то он тогда получает божественное наитие и может быть наставлен во всех, скажем так, необходимостях веры христианской, которая нужна ему, чтобы спастись, чтобы изменить свою жизнь, чтобы изгнать зла из своей жизни, чтобы духовно разуметь основы Божественного Слова и чтобы войти затем по смерти своей в Царствие Божественное Духовное. Но на самом деле очень полезно знать и представлять себе суть происшедшего тогда, во время этого события. Суть того, что вообще произошло, что такое Иисус Христос, что в этой личности заключается, какова Его божественность и почему она такая, как она есть. Только имея представление обо всем этом, и можно иметь подлинную и правильную идею о Господе, Боге нашем. Правильная же идея – это крайне необходимо прилежащему к новой церкви, ибо от нее, от правильного понимания идеи этой, зависит качество его соединения с Господом. И, соответственно, та степень, в которой он будет от Господа получать затем духовное наитие, во все частности, разумение и воли своей. И в конечном счете, и самое его, возможно, спасение. Ибо, как говорит об этом небесное учение веры, господствующая у человека идея о Боге составляет самую суть религии, и посредством ее человек бывает соединяем с Богом, а посредством соединения этого также и спасаем. Согласно слову, от рождения в мире у Иисуса Христа тогда еще не Бога во всей полноте, а Бога человека, ибо в нем тогда было как божественное, так и просто человеческое. Было три основных состояния жизни, или же природы его. Первая и главнейшая его природа была та, посредством которой он был зачат от божественности, от вечности, в творении, и которая так от вечности в нем все это время жизни в мире и пребывало, неизменно, несокрушимо, ибо божественность от вечности, естественно, не может в себе ни меняться, ни преобразовываться. Наоборот, она есть тем абсолютом, единым в себе, от которого происходят все изменения, все преобразования и все конечности. В общем, все творение наше. Эта природа в слове определяема была как Отец. Об этой его природе хоть какое-либо представление не может иметь ни человек, ни даже ангел самого высшего неба. Ибо, как сказано было в книге «Тайны небесные», в небесах божественная человечность Господа есть все во всем, ибо никто там, даже и ангел высшего или же третьего неба, не может иметь ни малейшего представления о собственно божественном начале. Согласно словам Господним у Иоанна, что Бога не видел никто и никогда, и вы глаза Его не слышали, когда не слышали, ни лица Его не видели. Ибо ангелы конечны. То же, что конечно, не может не иметь никакого представления о том, что в себе бесконечно. Именно по этой причине, как тут было сказано, Господь от вечности пребывал и пребывает в творении на небесах исключительно посредством своей божественной человечности. И только божественную человечность Господню знают ангелы даже самых высших небес. Как об этом говорит небесное учение веры, необходимо знать, что все, соответствующее небесам, соответствует и божественной человечности Господней, ибо им стались небеса, и Он сам есть небеса. Если б Господня божественная человечность не сходила бы наитием на все существующее на небесах и потому по соответствию на все существующее в мире, то не было бы ни ангела, не было бы и человека. Как здесь видно, человечность божественная и была тем Богом-творцом, который создало все сущее и которым оно существовало до Господнего нисшествия в мир. Именно эта божественная человечность и была известна древним как Бог Иегова. Именно поэтому Иисус Христос, вернее, Евангелие, Святым Духом Его говорит, что Бога не знал никто никогда. Потому что может возникнуть вопрос, как же так не знал, если поклонялись Иегове, и не только, скажем, древние иудеи, а поклонялись даже в древнейшей церкви. А с другой стороны, получается, что Бога не знал никто и никогда. Этот вопрос я уже рассматривал серьезно в проповеди о Единородном Сыне. Но сегодня я бы хотел к нему вернуться более, скажем так, подробно и, может быть, на несколько ином уровне восприятия. Так вот, вот эта вот божественная человечность или же Отец, она была скрыта от людей всегда. И по сути, то есть в самой, так сказать, своем высшем качестве скрыта и по сегодня. И тот Бог, которому поклонялись древние, или же человечность божественна на небесах, на самом деле это был не непосредственно Бог от вечности, или же Иегова от вечности, а это была его представительность. Ибо, хотя происходила эта человечность божественная, лишь как соответствие от того божественного начала от вечности, которое и есть собственная божественность в себе, но по отношению к творению именно человечность божественная была творцом всего сущего. Опять же, потому что Бога не видел никто и никогда. До прославления Господнего божественное начало от вечности пребывало на небесах своей непрославленной человечностью, или же, как его определяет слово, человечностью божественной. Эта человечность божественная и есть то первое исходящее начало, которое в книгах учения называется «Солнцем духовного мира». Если вы помните, книги небесного учения постоянно говорят, что от божественности, от вечности есть первое исходящее, которое есть Сын, оно его определяет, и которое есть вот это вот солнце мира духовного. Так вот сейчас нам предоставляется возможность наконец разобраться и разделить в своем понимании, что же такое это солнце мира духовного, которым все создалось. Оно же, кстати, именно слово, вот то слово, которое было у Бога и которым был Бог, как написано в начале Евангелия от Иоанна. То есть Бог творит мир своим словом. Вот это слово, вот эта божественная истина, она и есть человечность божественная. То есть, если вы помните, все, что исходит от Бога, все исходит в человеческом образе. Вот эта божественная истина на небесах, она присутствует именно в человеческом образе. Солнце мира духовного – это на самом деле видимость. Почему? Это было сказано в книге о божественном провидении, что хотя ангелы видят божественность, вот эту божественную человечность, от себя отстоящую, как солнце в неизмеримой вышине, пребывающую над небесами, на самом деле это видимость, а она пребывает внутри них, неизмеримо глубоко, внутренне. Вот там она светит. И вот там она как бы светится вот этим человеческим образом, благодаря которому и ангелы, и люди становятся, сами приобретают вот этот человеческий образ и становятся в этом образе человеками. И получают возможность жить и чувствовать как люди, как бы сами от себя. Хотя на самом деле в них, как жизнь, живет вот эта самая божественная человечность, которая до Господнего пришествия была человечностью божественной, то есть не прославленной, не совершенной в себе самом. Ибо до прославления в самой себе эта человечность божественная была несовершенна, как говорит об этом нам небесное учение веры. До воплощения Господнего не существовало никакой божественной человечности, исключая лишь прообразовательную, существовавшую посредством некоторых ангелов, которых Иегова Господь исполнял Духом Своим. То есть небесное учение веры в книге «Тайны небесной», чтобы различить между этими человечностями, даже употребляет разные термины. То есть человечность божественная, а после прославления божественная человечность. Именно поэтому вот в данном месте говорится, что не существовало до прославления никакой божественной человечности. Хотя божественное присутствие, как Духа на небесах, тем не менее действительно происходило. Та человечность божественная, или же Бог древнего мира, до Господнего воплощения и прославления была лишь прообразовательной. Она прообразовывала собой божественное начало от вечности, но отнюдь ему не соответствовала. Ибо в творении соответствует божественности от вечности именно прославленная божественная человечность. Чтобы объяснить, что значит соответствие и прообразование, и как они различаются, я приведу такой пример легкие. Вот легкие в анатомическом кабинете, они в физиологическом растворе могут быть как бы еще казаться живыми. Но и там есть все до мельчайшей детали, что должно быть в легких. То есть все эти органы, волоконца, клетки и так далее. Но они только прообразовывают то, чему легкие должны соответствовать. Потому что легкие соответствуют тому духовному, что за ними стоит, только тогда, когда они находятся в груди у живого, дышащего, ходящего человека. Есть тут еще и третья составляющая, которая называется изобразительностью. То есть вот изображение легких в анатомическом атласе. Там нет даже прообразования, там есть только изобразительность. И вот этим же, кстати, отличается и божественное слово в своих смыслах. То есть смысл изобразительный, описательный. это вот писанное слово в книге. Есть смысл прообразовательный. Это тот смысл, который находится в памяти человеческой, в сознании, в рациональном его мышлении, которым человек мыслит, но который еще не стал в нем смыслом духовным, происходящим из небесного, то есть не стал его жизнью, не воплотился в нем в конкретных деяниях, происходящих непосредственно из божественного источника, то есть не стал в нем формой духовной внутреннего божественного блага, которое живет в нем. Вот что значит прообразовательность, изобразительность и соответствие. И вот как они различаются. Так вот, божественная человечность до Господнего пришествия на небесах, она была прообразовательна, но она не была полным соответствием. Именно поэтому и говорится про непрославленной человечности. И именно эта человечность божественная была тем, что божественное начало от вечности, или же Отец, взяло на себя при воплощении в мире, и что оно затем прославило, превратив его в человечность божественную, то есть прообразовательности превратились в соответствие. И эта человечность божественная составляла вторую природу в Иисусе Христе, когда Он пребывал в мире. Она, эта природа, всегда составляла духовную степень Иисуса Христа. Взять же эту природу в мире, божественное начало от вечности, могло лишь посредством простой человечности в мире. Ибо только в последних или же природных началах творения, которые композитны, и возможно было преображение, изменение и восстановление тех начал, которые относятся к началам субстанциональным, то есть всего сущего в его субстанциональности. Ибо для такого преображения необходимы были радикальные, принципиальные изменения именно в человечности божественной или в божественном начале, пребывающем в творении. То есть Бог в творении должен был измениться. А такового рода изменения возможны лишь там, где все степени пребывают в своей полноте и в своей завершенности, или же в природных началах творения. И совершиться оно могло тоже лишь посредством этих самых природных начал. Это простая человечность, которой Господь от вечности взял человечность божественную в мире, и составляла ту третью природу в Иисусе Христе, посредством которой только Он мог быть рожден в мире природном или же в последних началах творения. Эта Его природа в Слове называется простой человечностью, заимствованной им от Матери, в которой и посредством которой Он и был искушаем, и в которой происходили все Его немощи, как простого человека в нашем мире. Его человечность божественная в момент его зачатия была соединена с этой простой человечностью, как душа соединяется со своим телом. В сумме, не простой естественно, а интегрированной, человечность божественная и просто человечность, полученная им от Матери, как раз и составляли Сына, зачатого Иеговой Отцом и рожденного во времени Девой Марии. Собственно, божественность от вечности была его душою, человечность божественная его духом, а простая человечность его плотью. Вот тут, вот в этой схеме, мы как раз можем себе наконец представить, что такое был Иисус Христос, Богочеловек, Мессия, Пророк, Спаситель, преобразующийся и готовящийся стать Господом Богом в творении. Но такое соединение было возможно лишь из качества несовершенства этой самой человечности божественной. Ее чисто божественное качество, пусть даже и представительствующее только божественность от вечности, не могло быть соединяемо с этой простой человечностью никоим образом. Ибо человеческое начало никогда не сможет служить телом божественному духу, даже пусть не прославленному, не абсолютно совершенному. Оно могло дух этот изображать представительно в мире, как он сам представительно отображал на небесах божественность от вечности. Но если б существовало только это представительство, оно было бы мертвым в самом в себе, и никакого восстановления всего сущего произвести в мире не смогло бы. Именно по этой причине человечность божественная, совершенно параллельно с этим зачатием в простой человечности, была очищаема и воплощаема в мире посредством также и совершенно иных начал природных, или же совершенно иной плоти этого божественного духа, которая к простой человечности, той, зачатой от матери, в Иисусе Христе не имели ни малейшего отношения. Согласно слову, в Господе была божественность и человечность, божественность от Иегова Отца, а человечность от Девы Марии. Поэтому он был Богом и человеком, и, следовательно, в нем было божественное естество и человеческая природа. Божественное естество от Отца, человеческая же природа от Матери. Посему он был равен Отцу божественностью и ниже Отца человечностью. Так вот, божественность, которой он был равен Отцу, это естественно человечность божественная. Но человеческая природа от Матери не могла быть адекватно соединяема с этой божественной природой непосредственно, не даже служить ей в мире в качестве воплощаемого тела. Она могла лишь репрезентатировать, то есть представительствовать. Она могла лишь послужить как та точка, посредством которой эта человечность божественная обрела свое приложение в мире. Но приложиться к миру телесному она, эта природа, могла лишь посредством чего-либо ей совершенно отвечающего и соответствующего, а не представительствующего ее. Именно поэтому слово и говорит нам, что Господь не изменил эту человеческую природу от матери в божественное естество и не смешал ее с ним, ибо человеческая природа не может ни измениться в божественное естество, ни с ним смешаться. Для адекватного присутствия этой божественности в мире нужна была совершенно иная человеческая природа в последних началах, природа, которая сама по себе уже была бы божественной в себе самой. И вот такую природу по зачатии своем Господь получил от божественности от вечности. Согласно свидетельству небесного учения веры, в Господе от вечности, который есть и Иегова, до принятия им в мире человечности, две первые степени, то есть небесные и духовные, пребывали актуальным образом. А третья степень, или же степень природная, пребывала у него потенциально, как это существует также и у ангелов. Но что по принятии им человечности в мире, он облегся также и третьей степенью, которая называется природной. И что таким образом он стал человеком, подобно человекам в мире. С той только разницей, что в нем эта степень, как и две первые, бесконечна и не сотворена. В ангеле же и в человеке они конечны и сотворены. С тем вместе произошло и то, что божественное начало, наполнявшее все пространства без пространства, проникло до самого последнего начала в природе. До принятия же человечности божественное влияние простиралось на природную степень только через посредство ангельских небес, а после принятия стало происходить непосредственно от самого божественного. Что Господь от вечности, или же Иегова, облегся в эту третью степень через приятие человечности в мире, причина этому та, что степень эта не могла иначе войти в него, как лишь через природу, подобную природе человеческой, и, следовательно, не иначе, как лишь через зачатие его, от его божественности и через рождение от девы. Ибо таким лишь образом природа, мертвая сама по себе и, однако, восприемлище божественности, могла быть совлечена им, а на место ее могла быть принята им божественность. Из всего вышесказанного видно, что та человечность, которую Господь от вечности принял в мире, не была, собственно, человечностью от Марии, но была той человечностью, которая потенциально пребывала в Господе от вечности, и которая там, хоть и будучи потенциальной, составляла всегда неразрывное единство в нем, пребывающими там небесной и духовной степенями. Ибо, как сказано в Божественном Слове, бесконечности в Боге Творце, который есть Господь от вечности, составляют раздельно одно, и бесконечности в бесконечностях Его, и бесконечное в Нем имеют в себе степени того и другого рода, то есть раздельные и сплошные, которые в Нем также составляют раздельно одно. И все сотворенное им представляет некоторый образ того, что в нем находится. То есть творение – это лишь образ всех начал, всех степеней, которые пребывают в божественности. И если в творении они пребывают как бы раздельно, то в божественности от вечности они пребывают как раздельно единое. Это потенциальное, или же природная степень в Господе от вечности, которая там пребывала раздельно, едино со всеми остальными его степенями, могла стать актуальной только в творении. То есть сначала должно было состояться творение, которое совершено было божественностью в творении, или же вот солнцем ангельского духовного мира, отражающий одну из его актуальных степеней от вечности, или же небесную степень, и которая была солнцем мира духовного до прославления Господнего. А потом лишь, уже в этом состоявшемся творении, стало возможным привести в актуальную степень до этого от вечности, пребывавшую лишь потенциально, то есть степень природную. Этим самым, кстати, происходит и связь Господа от вечности с божественной человечностью в творении. Ибо природная или же последняя степень Господа от вечности актуально может пребывать лишь в творении. И можно сказать, что именно в творении и посредством творения божественное начало от вечности достигает в себе наивысшей актуальности, а посредством этой актуальности и само творение приобщается к актуальности божественности от вечности, чем обретает максимальную актуальность своего бытия. Может возникнуть вопрос, как же так? То есть если божественность от вечности не обладает максимальной четкостью и актуальностью, то как же оно совершает творение, и как же его тогда полнота от вечности? Но вот в том-то и дело, что так можно спрашивать, только если мыслить по пространству и по времени. Потому что пространство и время – это принадлежность последних начал творения. И это, в общем-то, видимость этих последних начал. Потому что творение и Господь от вечности существуют, просто существуют, как актуально одно. То есть они существуют последовательно, но последовательно в духовном смысле. То есть Господь от вечности – это первая причина, а творение – это следствие. Но это не значит, что они раздельны по какому-либо времени своего существования. Они в таком виде, как единая система, просто существуют и все. Но отсюда можно сделать, что без творения нет полной актуальности божественности от вечности. То есть существование творения является такой же необходимостью, как от существования божественности от вечности, как, скажем, детерминированное следствие является необходимостью существования своей причины. Нет божественности от вечности без творения. Нет по определению. Не может божественность от вечности существовать без своего творения. Ибо, как нам это не раз объясняло небесное учение веры, суть божественности – благодетельствовать. Соответственно, существование тех, кого оно благодетельствует, кого оно одаряет, кого оно любит, является таким же необходимым атрибутом его существования, как и оно само для себя. То есть существование творения столь же актуально, как и существование божественности от вечности. Только оно существует не непосредственно само от себя, как божественность от вечности, а посредственно, как следствие существования этой причины. Для того, чтобы войти во все тонкости этого понимания, на самом деле нужно полностью отключиться от телесного мышления, что на самом деле возможно только для ангелов высшего или же небесного неба. Можно было бы сказать, что вот эта божественная человечность в последних началах и была четвертой природой Иисуса Христа. То есть не божественная человечность, тут немного неправильный термин, а человечность в последних началах, но происходящая от божественности, от вечности, божественная в самой себе. И что она была его природной была природой его человечности, ибо его человечность от матери никогда не была его актуальной природой, а было лишь искушением в этой актуальной природе, или же как бы его действующей антитезой, посредством которой та могла бы проявиться от вечности. То есть эти две природы были неравноценны в Иисусе Христе, ибо даже человечность божественная не могла в качестве тела своего иметь вот эту простую человечность от матери. Его телом, его присутствием в последних началах порядка с самого начала были определенные элементы, пусть еще не полного комплекса, человечности природной, но божественной. Вот той вот природной степени божественности от вечности, которая именно в момент зачатия начала становиться сразу же актуальной. Простая же человечность, полученная им от матери, могла взаимодействовать с человечностью божественной только посредством вот этой человечности в последних началах порядка или же последней степени божественности от вечности в творении, ставшей актуальной. Вот эта простая человечность нужна была как точка опоры, как точка противодействия, посредством которой потенциальная сила переходит в себя всегда в актуальную. Вот для примера мы возьмем, скажем, из физики. Вот мы берем, скажем, шар, вот он падает. В нем масса потенциальной энергии. Но пока он падает, он не проявляется. Для того, чтобы энергия проявилась, он должен получить какое-то противодействие. То есть вот упереться во что-то. Упирается, появляется момент сил. Появляется действие, противодействие. Ибо до этого потенциальная энергия, хоть она и присутствует, но она не видна, она не проявляется, она проявляется только во взаимодействии. Так вот эта простая человечность нужна была как точка приложения сил, как вот эта точка, где взаимодействие божественной силы проявится во всей своей полноте и во всем своем могуществе. Но проявится именно как божественная сила, потому что сила выходит из действующего начала, а не противодействующего. Противодействующее инертно само по себе и воздействовать ни на что не в состоянии. Это противодействие, в общем-то, того же рода, то есть оно, конечно, не материально, оно духовно, о котором сказано было, например, в книге о небе и аде, где было сказано: известно, когда два начала взаимно действуют друг против друга, и действие и напор с одной стороны равно воздействию и сопротивлению с другой, то обе силы по случаю равенства своего уничтожаются. И тогда обе они могут быть движимы по произволу третьей силы. Ибо когда два начала вследствие равного противодействия лишаются всякой силы, то сила третьего начала делает все, и так легко, как если бы не было никакого сопротивления. Таково равновесие между небесами и адом. Однако это не такое равновесие, как бы между двумя состязующимися особами, силы которых равны между собой. Но это равновесие духовное, то есть лжи и истины, зла и добра. Ибо ад постоянно дышит ложью, происходящей от зла, небеса же постоянно дышат истиной, происходящей от блага. То есть в данном случае простая человечность Господа, это как раз были вот эти ады, все ады. Он от Марии в качестве этой человечности получил в человеческом образе все ады, которые только на этой земле состоялись, от самых первейших времен и до самых последних. То есть в данном моменте, что мы имеем в виду, когда в процессе наступления адской человеческой природы на небеса, то есть помните, небеса, ад тогда преодолевал небеса, она покусилась в виде именно вот в этой простой человечности стать божественной, то есть стать божественным телом божественного духа, или же человечности божественной, пребывающей от начала творения в небесах, то поджидавшая ее в этой точке покушения на небесах божественность от вечности одним своим движением восстановила равновесие, приведя из потенциальности вечности в актуальность творения свою божественную природную степень. Из этого, кстати, можно сделать несколько очень интересных заключений, которые покажутся совершенно невероятными. То есть инициатива Боговоплощения исходила не от божественности, от вечности, она исходила от адов на земле, от адского начала на земле. Если вы помните, Господь никогда не атакует, Он всегда лишь пытается сохранить и восстановить. То есть ады на земле росли и росли и росли постепенно, пока наконец не воплотились в свою высшую точку. Вот эта вот легенда о Люцифере: «Пойду, сяду, буду равен с Богом». Оно захотело стать собственно Богом. То есть как бы высшая магия воплотилась, создать тело для божественного духа, вот для этой человеческой божественности. То есть попытка произвести Мессию, Боговоплощение, снизу, создать колоссальнейшего монстра, вот этого Люцифера, у которого была бы божественная душа и человеческое тело адское. То есть вещь в принципе невозможная, но на которую, как говорится, покусились. И вот когда попытались дать этой божественной душе, которая уже была совсем задавлена этими наступающими со всех сторон адами, дать вот это человеческое тело, ничего живого из этого не могло бы выйти. Результатом этого была бы смерть человечества. Это человеческое тело было бы мертворожденным существом, просто мертвой глиной. И тогда душа божественная ушла бы из нашего человечества. Раз и навсегда. Вот эта человечность божественная, как вошла в него, так и вышла. То есть наступила бы духовная и телесная смерть нашего человечества. И тогда Господь, спасая наше человечество, противопоставляет, то есть уже события начались, остановить их нельзя было. Можно было только изменить самый их ход, как дать вот этой божественной душе новое тело. А старое тело должно было в своем, так сказать, прыжке и падении раз и навсегда умереть. То есть вот эти две природы в Иисусе Христе, вот это вот борение божественного и дьявольского, то есть дьявольское как бы постоянно покушалось стать Иисусом Христом, анти-Иисусом Христом. А божественное в нем, наоборот, восстанавливало это, задавливало это и рождало в результате новую плоть, посредством которой преобразовывалась в том числе и божественная душа. Вот как в человеке, в процессе возрождения, рождающаяся в нем посредством благолюбия новая плоть преобразует даже душу его и превращает его в новое творение. Вот это нам показывает, что происходило. То есть божественное в последних началах изменило все, вплоть до божественности в творении, пребывающей на небесах. То есть как бы божественная плоть изменила даже божественный дух. Хотя на самом деле, конечно, это была видимость. Просто присутствие божественности было такое, то есть столкнулись небеса и ад. Столкнулась божественность на небесах с вот этим адским нашествием. И тогда наступило посещение. Солнце вспыхнуло в 1000 раз больше небесное. То есть божественное спустилось с небес, прошло даже до последних начал и воплотилось. То есть в Иисусе Христе Сын на самом деле, это было не дух человечности божественной и человеческой от матери, а там был дух с небес и человеческое от самого же Господа от вечности. Именно поэтому в Библии есть слова «Я тебя зачал, я тебя породил». То есть Господь был не просто отцом, Он был и матерью. Мария была как бы матерью изобразительной, даже не представительной, а изобразительной. Вот это вот все, так сказать, человеческое в нем были изобразительности. Но посредством этих изобразительностей происходило внутреннее преобразование с прообразований в соответствие. Вот так же и в человеке происходит. Человек, когда читает слово писанное, у него в уме бытуют изобразительности. Но эти изобразительности подвигают божественность спуститься и начать его преобразование, то есть рождение в нем внутреннего вот этого Господа Иисуса Христа, его внутренний путь, его внутреннюю Голгофу, внутреннюю смерть всего человеческого. То есть вот эта простая человечность в нем должна была умереть. Умереть на кресте. То есть когда вот Иисус Христос умирал на кресте, это не был спектакль какой-то. Это была действительно драма умирания вот этой простой человечности. Потому что его человечность божественная, вплоть до самых последних своих начал, естественно, не могла быть ни искушаема, ни умираема. Но изобразительность, то есть все процессы, которые происходили внутри, они на земле изображались вот этими земными страданиями человека Иисуса Христа. Потому что, как вы понимаете, земной крест к тем духовностям, которые были изобразительностями, он не мог иметь никакого отношения. Он был только изобразительностью. Прообразовательностью были те духовные внутренние процессы, которые совершались в последних началах божественности от вечности, присутствующие вот внутри его. То есть крест духовный был, который был гораздо тяжелее и страшнее креста материального. То есть то, что видели люди, вот то, что зафиксировалось в изобразительных текстах Евангелий, это все историчности, которые не имеют к подлинному Евангелию, к подлинному распятию, подлинному воскресению никакого отношения. Только по соответствиям, то есть прообразованию. И поэтому исторический смысл Евангелий ценен лишь в том смысле, в котором оно позволяет человеку подняться и войти вот эти внутренние духовные прообразовательности, а через них подняться и войти в подлинные духовные соответствия. И более того, люди, которые прилипли к историческому смыслу, люди, которые все время хотят иметь мессаю земного, они все время липнут вот к этому проклятому, адскому телу, которое восстало, чтобы соединиться с божественностью на небесах. То есть они постоянно хотят соединить небеса и ад в едином адском супружестве. Я бы это сказал, в супружестве антихристианском, антихристовском. И насколько человек пытается соединить это, то есть насколько он пытается приписать Иисусу Христу человечность и отрицать в нем божественность, настолько же он и приобщается к этому люциферству, которое пытается взойти на небеса, сесть одесную Бога, а потом и самому стать Богом Вселенной. Откуда из-за всего сказанного исследует тот вывод, что Сын – это все же Божественный Дух с адекватными, соответствующими последними началами и своим телом, а не вот эта простая человечность, полученная им от Матери, которая им была потом совершенно совлечена и умерла на кресте. Вот только до прославления, то есть до совлечения окончательного человечности от Матери, это было соединение представительства Божественного Духа не воплотившимся в своей полноте телом. Или же это был процесс становления Сына из вечности в творении. Или же еще полнее процесс Боговоплощения из определенной потенциальности от вечности в полную актуальность в творении. А вот после преславления, когда эта актуальность стала полной, Сын также стал совершенно завершенным, из процесса перейдя в совершенное божественное тело в творении, божественный дух которого, божественная душа которого – это божественное начало от вечности, а божественный дух в творении – это божественная человечность на небесах. То есть разница между Иисусом Христом от рождения и до прославления – это разница как между процессом и его конкретным завершающим результатом. То есть в процесс он стремится к результату, но он еще не есть сам результат. Хотя на самом деле процесс является фундаментом результата, без которого не будет и самого результата. Но, соответственно, когда мы говорим об Иисусе Христе, Господе нашем и Боге нашем, мы имеем Иисуса Христа после прославления, но не Иисуса Христа до прославления, то есть не сам этот процесс, ни тем более уж Иисуса Христа, как историческую личность его чисто земном измерении, то есть вот ту простую человечность от Матери, которая, кстати, по символу веры вот этому Афанасию до сих пор, господствующему в христианской церкви, была им обожествлена. То есть вот безумие людей дошло до того, что они в умах своих, в символе веры своей воплотили то, что на самом деле никогда не воплотилось в действительности. Человечность не стала телом для Божественного Духа. А они все время настаивают, утверждают, что именно человечность стала телом Божественного Духа. В сумме же вот это единство, то есть душа, божественное начало от вечности, дух, пребывающий на небесах, это божественная человечность в небесах, и тело, последнее начало, которыми Господь пребывает в нас, с нами в мире, то есть Дух Святой. Вот это в сумме, это все единый Господь Иисус Христос, как единая божественная личность, который есть, согласно Божественному Слову, единственный Господь наш и Бог наш. То есть божественность отныне пребывает в творении своими последними или же природными актуальными началами, но это та же божественность, которая пребывает от вечности своими абсолютно божественными началами. И происходит это посредством с помощью божественной человечности, пребывающей на небесах. Но божественность от вечности как была для нас непосредственно недоступна, так и осталась на самом деле. Потому что мы с Отцом имеем дело только через Сына. Вот эта фраза, что «видящий меня видит и Отца», а вне Его никакого Отца нет. Только в Иисусе Христе в человеческом образе, в котором Он пребывает и среди нас в наших, ну, так сказать, последних началах, и на небесах, как высшее измерение, как солнце вот этого духовного мира, мы имеем дело с Отцом, но мы имеем в виду дело с Отцом актуально, потому что последнее начало Иисуса Христа – это последнее начало Отца в творении. И более того, сказано было в небесном учении веры, что после прославления небесное солнце воссияло в 7 раз ярче, чем оно было до этого. То есть полнота присутствия вот этой божественной человечности стала совершенно неизмеримой с тем присутствием божественности в творении или же божественности человечности божественной, которая была до этого. То есть теперь Господь присутствует в своем творении в своей полноте, в своем божественном теле, божественном от начала и до конца, божественность которого уходит в бесконечности его от вечности. В общем и целом, подводя здесь черту под всем сказанным, можно привести как некий общий вывод следующее место из небесного учения веры. Божественная человечность было, собственно, божественным началом в небесах. Это божественное начало в небесах и есть ничто иное, как само божественное начало. Но в небе оно пребывает божественным человеком. И именно этот человек и есть то, что Господь принял и соделал в себе божественным. И что Он соединил с собственно божественным началом, как оно было соединяемо от вечности, ибо от вечности это было единым. И сотворил это Он потому, что человечество не могло быть спасено никаким иным образом, ибо уже недостаточно было того наития, когда собственно божественное начало через и соответственно через божественную человечность там наидствовало в умы человеческие. И по этой причине, собственно, божественному началу было угодно сочетать божественную человечность с собою посредством человечности, восприятой в мире. Ибо то и другое и есть Господь. Аминь. Господу нашему, Богу единому, Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Oh, Приступим уже к таинству Святой Господней Вечери. Слушайте, как было приречено о святом причастии в книге «Новый Иерусалим» и его небесное учение. Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством нее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Из того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что их мысли не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означает тело и кровь, хлеб и вино, а также едение. В этом смысле тело или плоть Господа, а также хлеб – суть блага любви, а кровь Господа, а также вино – благо веры, единение же, усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе не понимают всего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святое любви и святое веры втекает от ангелов в человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через благо любви к нему, от него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через благо веры в Него, от Него происходящее. Должно, однако же, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в благе любви и веры в Господа, от Него происходящих. У этих посредством тайной вечери создается связь, у прочих же лишь присутствие Его, а не связь. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской Церкви, ибо всесожжение и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой Церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и тайная вечеря есть выполнение всего богослужения. Освети, Господи, творимое здесь таинство Твое. Едите, сие есть тело мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами.
Amen.